Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 1 и 2. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», книга 2. Далее в программе «Творение Палладия» епископа Еленопольского «Лавсаик» или «Повествование о жизни святых и блаженных отцов». Читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Иоанна, главы 1 и 2. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
От Иоанна святое благовествование. Глава 1. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты или я?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев, и они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницею, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Вторая. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как недоставало вина, то матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. И Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверху. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сем ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», книга вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Неделя 7 по Пасхе. Святых отцов Первого Вселенского Собора. Евангелие о молитве Господа и Спасителя за нас. Представьте себе, что вы видите учеников некоего учителя, о котором никогда ничего не слышали. Видите, что они смиренны, трезвомысленны, мудры, трудолюбивы, послушны и исполнены всякой добродетели под солнцем. Что вы подумаете об их учителе? Несомненно, самое лучшее, что вообще можно думать об учителе. Или представьте себе, что вы видите воинов некоего военачальника, имя которого вам едва знакомо. Видите, что они расторопны, храбры, дисциплинированы, отличаются чувством товарищества и готовностью к самопожертвованию. Как вы отзоветесь об их военачальнике? Конечно, с величайшей похвалою и восхищением. Или представьте себе, что вам предложили некие фрукты, какие вы никогда в жизни не вкушали и не видели. Они прекрасны внешне, обладают необыкновенным вкусом и изумительным ароматом. Вы спросите, с какого дерева эти дивные плоды? И даже если вы никогда не слышали о таком дереве, вы будете считать его самым лучшим деревом на свете и воздадите ему всяческую хвалу и славу. Итак, видя добрых учеников, вы и учителя их будете считать добрым. Видя добрых воинов, вы и воеводу их будете считать добрым. И видя добрые плоды, вы и дерево будете считать добрым, ибо всякое дерево познается по плоду своему. Доброе дерево не приносит худых плодов, и худое дерево не приносит добрых плодов. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Нет. Как и с виноградной лозы, не собирают тернии со смоковницы репей. Дерево доброе приносит плоды добрые, а дерево худое – плоды худые. Это столь очевидно для всякого, что не требует доказательств. Такими очевидными примерами из жизни природы Господь наш Иисус Христос пользовался, дабы сделать для людей очевидными духовные и моральные истины. Ибо природа вообще служит наилучшим изображением душевной жизни людей. Представьте себе на минуту, что вы не знаете о Господе Иисусе Христе, что вы никогда о Нем не слышали, что вы никогда не читали Его Евангелие. Но в то же время представьте себе, вы оказались в некой стране, где живут только Его апостолы, святители, мученики, Его угодники и угодницы, словом, все те, кто последовал за Ним и жил, руководствуясь Его заповедями и Его примером. Вы бы оказались таким образом среди учеников неизвестного вам учителя, среди воинов неизвестного вам воеводы, и увидели бы плоды неизвестного вам древа. И ничего не зная о Христе, вы познали бы Его по Христовым, по ученикам Его вы познали бы, самого лучшего учителя под солнцем, по воинам и последователям Его вы познали бы воеводу, самого могучего и победоносного из всех, когда-либо ступавших по земле. По плодам Его вы познали бы сладчайшее и полезнейшее древо, древо жизни, сладость коего превосходит сладость всех прочих деревьев в сотворенном мире. Сегодня церковь празднует память лишь одной малой группы его учеников и последователей. Сегодня она полагает пред очами вашими всего лишь 318 его сладких, благоуханных и нетленных плодов. Всего лишь 318, воистину малый, но избранный отряд. Сии суть 318 святых отцов Первого Вселенского Собора, состоявшегося при царе Константине Великом в Никее в 325 году, дабы веру православную защитить, разъяснить и утвердить. Ибо в те времена появились под видом пастырей церкви лютые волки, кои из-за своей развратной жизни не могли вместить истины Христовой, но, соблазняя верующих, учили их так же блудно, как блудно и жили. Посему Дух Божий и созвал святых угодников Божиих на собор, да явят они себя истинными учениками Христовыми в противовес ложным, и да помирятся силами те, кто воюет за Христа, и те, кто воюет против Христа, и да будут видны истинные и сладкие плоды доброго древа Христа в противовес гнилым и горьким плодам древа худого. Как светят звезды небесные, принимая солнечный свет, так светили в Никее святые отцы, принимая свет от Господа нашего Иисуса Христа Духом Святым. То были христоносцы, ибо во всяком из них жил и светил Христос. То были более граждане неба, нежели граждане земли, более подобные ангелам, нежели человекам. То воистину был храм Бога Живаго, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них. Недовольно ли упомянуть лишь троих из них, наиболее известных вам, чтобы вы смогли оценить и прочих 315, святителя Николая, святителя Спиридона и святителя Афанасия Великого? Многие из них прибыли на собор с полученными за Христа ранами на теле. У святого Пафнутия одно око было выбито мучителями. Все они сияли внутренним светом от Бога, светом, в коем можно увидеть и познать истину. И как последователи распятого на кресте, они все страдания вменяли ни во что, потому и неустрашимость их при защите истины была безгранична и неизреченна. Этим своим богоданным знанием истины и своей неустрашимостью при ее защите святые отцы сии опровергли и победили ересь злочестивого Ария, и приняли они символ веры, которого мы и ныне придерживаемся и который исповедуем как Божию и спасительную истину. Однако сегодняшнее евангельское чтение говорит не об этом соборе, но о последней молитве Господа нашего Иисуса Христа к Отцу Небесному. Почему именно сия молитва читается в Евангелии нынешнего дня? Потому что она явила свое действие и на Первом Вселенском Соборе. Силою молитвы сей Бог соделал святых отцов этого собора просвещенными и неустрашимыми поборниками истины и победителями заблуждений и злобы человеческой и бесовской. Сильная молитва сия звучит так. Во время она Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Все то, чему Господь Иисус Христос учил людей, Он исполнял и Сам. Он учил людей молиться Богу так: «Отче наш, сущий на небесах». И вот Он возводит очи Свои на небо, где пребывает Отец, и говорит: «Отче». Не говорит Он, как мы говорим, «Отче наш», но просто «Отче». Лишь Он один мог сказать: «Отче мой». И никто иной ни на небе, ни на земле. Ибо Он есть Сын Единородный Отца Небесного, единый равный Отцу по естеству и существу, по милости и благодати Божией. Возвел очи свои на небо, не только телесные, но и умные, и прежде всего умные. Мытарь не смел даже поднять глаз на небо, ибо осознавал свою греховность. Безгрешный же Господь свободно возвел очи свои на небо, ибо Он был безгрешен. Близ был Его час наивысшего страдания, час сей, самый страшный от начала и до конца времен. Ясно видел лишь Он, видел Его с самого начала, и с самого начала предрекал Его и говорил о Нем ученикам Своим. Но ученики не уразумели этого и не усвоили сердцем, пока расстояние до часа сего не стало исчисляться уже не днями, а минутами. «Прославь Сына Твоего», то есть прославь Его в этот страшный час, как Ты прославлял Его и ранее. Прославь Его в смерти, как Ты прославлял Его и в жизни. Прославь Его в унижении и страданиях, как Ты прославил Его в могущественных делах и словах. Прославь Его среди людей, как изначально Он прославлен среди ангелов. Прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Если из первого предложения может показаться, что Сын менее Отца, то из этого второго предложения видны их равенство и равносильные взаимодействия. Отец прославляет Сына, и Сын прославляет Отца нераздельную силой и нераздельную любовью. Как узрел, то и изрек тайновидец: всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Отец послал в мир Сына, дабы Сын явил миру Отца. Ни Сына не знали бы без Отца, ни Отца не знали бы без Сына. Как ни света не знали бы, если бы он не исходил от солнца, ни солнца, если бы свет не являл его. И апостол использует это сравнение, называя Христа сиянием славы и образ ипостаси его, то есть Отчий. Но сего прославления своего Господь наш Иисус Христос просит от Отца не ради Себя самого, а ради людей, как показывают последующие слова. «Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Вот в чем человеколюбивый Господь видит свою славу. в том, что он может дать людям жизнь вечную. А сем он молится Отцу своему. Сего прославления он просит у Отца. В то время как люди приуготовляют ему горький час страданий, пота и крови, он молится, да возможет дать людям жизнь вечную. На тягчайший камень отвечает он сладчайшим хлебом. То, что Отец дал ему власть над всякою плотью, Господь говорил не раз. «Все предано мне Отцом моим», — изрек он, — «и еще, все, что имеет Отец, есть мое». А по воскресении своем он объявил ученикам своим: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Итак, Господь желает от Отца возможности располагать и жизнью вечной в отношении данных ему душ, то есть возможности дать им жизнь вечную, так же, как он имел власть над всяким живым творением. Ибо одно — иметь власть над смертным миром, а другое — располагать жизнью вечной. Когда Бог хотел вначале сотворить живого и бессмертного человека, тогда в творении сем участвовала Святая Троица, ибо сказано: «Сотворим человека по образу нашему». И ныне, когда Обновитель и Спаситель мира хочет даровать смертным людям жизнь вечную, он молитвенно советуется со своим Отцом. Причем подразумевается и присутствие Духа Святаго. И в первом, и во втором случае Святая Троица выделяется как единый владыка вечной жизни. И в первом, и во втором случае вечная жизнь провозглашается величайшим благом, коим располагает Бог. Сие мгновение возвращения человеку в вечную жизнь – точно так же величественно и несравненно, как и мгновение сотворения человека из праха земного. Ибо сделать смертного человека бессмертным – такое же возвышенное и божественное деяние, как и сотворить его из праха.
Yeah.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверть Евангелия». Далее в программе «Творение епископа Еленопольского Палладия Лавсаик» или «Повествование о жизни святых и блаженных отцов». У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Об Аммоне. Арсисий Великий сказывал мне, как жил Аммон. Оставшись после родителей сиротою, он на 22-м году от роду принужден был своим дядей вступить в супружество. Не могши противиться настоятельному требованию дяди, он решился обвенчаться, сидеть при брачном торжестве и выполнить все брачные обряды. Но как скоро вышли все провожавшие их в брачный покой, блаженный Аммон запирает дверь и, севши, начинает беседу с блаженную свою супругу и говорит ей: «Приди сюда, госпожа и сестра моя, я поговорю с тобою. В браке нашем особенно хорошего ничего нет. Так хорошо мы сделаем, ежели с нынешнего же дня станем спать порознь. Сохраняя таким образом девство свое неприкосновенным, мы угодим и Христу». Вынув потом из-за пазухи Библию, он как бы от лица апостолов и самого Спасителя начал читать ее юной девице, незнакомой с Писанием, изъясняя ей большую часть прочитанных мест своим богопросвещенным умом, и наставлял ее в девственной и непорочной жизни. Так что она, исполнившись благодатью Христовую, сказала: «И я, Господин мой, решилась с радостью проводить святую жизнь и буду делать все, что повелишь мне». «Я повелеваю и прошу», — отвечал он, «чтобы каждый из нас от силы жил особо». Но это еще было тяжело для нее, и она сказала: «Останемся в одном доме, только ложа у нас будет раздельная». Так жил он с нею в одном доме лет 18. День весь работал в саду и в бальзамовой роще. Он занимался добыванием бальзама. Бальзамовый куст растет так же, как виноград. И для того, чтобы его возделывать и ходить за ним, требуется много трудов. По вечеру, пришедший домой и помолившись, он вместе с супругой вкушал пищу. Потом возносил ночные молитвы и совершал молитвословие. А весьма рано поутру уходил в свой сад. Когда таким образом оба они достигли бесстрастия, молитвы святого Аммона воздействовали, наконец блаженный говорит ему: «Я имею нечто сказать тебе, господин мой. Если ты меня послушаешь, я удостоверюсь, что ты меня истинно по Богу любишь». Он сказал ей: «Говори, что ты хочешь сказать». Она продолжала: «Ты муж благочестивый и подвязаешься в правде, и я ревную житию твоему. Точно, нам лучше жить особо. Многие получат от всего пользу. А теперь, когда ты непорочно живешь со мною о Господе, столь великое твое совершенство любомудрия от всех сокрыто из-за меня. Это неблагоразумно». Поблагодарив ее и воздав хвалу Богу, Аммон говорит ей: «Хорошо ты вздумала, госпожа и сестра моя. Если тебе угодно, оставайся ты в этом доме, а я пойду построю себе другое жилище». Разлучившись с ней, он пошел внутрь Нитрийской горы. На ней в то время не было так много монастырей. И построил себе двухэтажную келью, и, прожив еще 22 года в пустыне и достигший до высоты подвижнической добродетели, святой Аммон скончался, или лучше почил в монашеской жизни 62 лет от роду. Со своей супругой виделся он в год 2 раза.
Господь же,
Когда он жил уже один в Нитрийской горе, рассказывают, принесли к нему скованного цепями отрока, находившегося в бешенстве, которое открылось в нем от укушения бешеную собаку. От несносной боли отрок всего себя искусал до крови. Святой Амун, видя родителей его, пришедших просить о сыне, сказал им: «Что вы меня утруждаете, требуя того, что превышает мои силы? У вас в руках готова помощь. Вознаградите вдовицу, у которой вы тайно закололи вола, и отрок ваш будет здоров». Пораженные уликой, они с радостью исполнили, что было велено. И по молитве Амуна отрок стал здоров. Однажды несколько человек пришли к нему, чтобы его видеть. Святой муж, испытывая их, сказал: «Привезите мне одну бочку воды, чтобы у меня ее довольно было для принятия приходящих». Они обещали привезти бочку. Но вышедший из келии, один из них стал жалеть, что дал обещание, и говорит другому: «Не хочу губить своего верблюда, он падет, если везти на нем бочку». Услышав это, другой запряг своих ослов и с большим трудом ввез бочку в гору. Амун шел навстречу и спрашивает его: «Отчего это пал верблюд твоего товарища в то самое время, как ты шел сюда?» Тот, возвратившись, действительно увидел, что верблюда растерзали гиены. Много и других чудес совершил муж сей. О следующем чуде его рассказывает блаженный Афанасий Александрийский в описании жития Антониева. Однажды ему нужно было перейти через реку Ликон с Феодором, учеником своим, а раздеться он стыдился, чтобы не увидеть свои ноготы. Находясь в таком раздумье, он вдруг явился на той стороне реки, как бы в исступлении, перенесенный ангелами. Братья же переплыли реку. Когда он пришел к Антонию, то Антоний первый ему стал говорить: «Бог открыл мне многое о тебе и о твоем представлении, возвестил мне. Потому я и приглашал тебя к себе так настоятельно, чтобы, видя друг друга, мы могли взаимно помочь один другому». Он указал ему жилище в одном самом уединенном месте и просил не уходить отсюда до представления. И когда Амун скончался в своем уединении, блаженный Антоний видел, как ангелы возносили душу его на небо. Таковы жизнь и кончина Амуна. Та река Ликон есть не что иное, как глубокий рукав огромного Нила. И мне даже в лодке страшно было переправляться через нее.
Oh,
И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
«Сохрани кроткое и миролюбивое расположение к брату даже тогда, когда он коварно или хитростью, или же как-либо ненамеренно лишает тебя последнего достояния. Тут ты покажи, что ты любишь в ближнем образ Божий больше всего земного и тленного, что любовь твоя николи же отпадает, от взимающего твоя не истязуй, хотящему судиться с тобою и ризу твою взять, отпусти ему и срачицу. Да не посрамит тебя враг надеянием на прах земной, каковы деньги и хлеб, больше, чем на Бога. Но да посрамлен будет сам крепким упованием твоим на Бога и на Его святое слово. Ибо не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих. Заметь, о всяком глаголе, ибо каждое слово Владыки Творца может поддержать твою жизнь, как каждое слово может сотворить и притворить тысячи тварей. Ибо Он сказал и стало, повелел и явилось создание. Так Он словом привел из небытия в бытие мириады небесных бессмертных воинств и, освятив их Духом Святым, укрепляет и поддерживает дух в бытии. Не роняй безумно достоинства своего бессмертного духа, до суетного надеяния на прах земной. Говори: «Бог — упование мое», или «Упование мое — Отец», «Прибежище мое — Сын», «Покров мой — Дух Святый», «Троица Святая». А как многие из нас раздражаются и выходят из себя, когда их лишают не последнего рубля, а только некоторой небольшой части из их далеко не последнего имущества. Сколько возмущения, гнева, желчи, горьких упреков, ропота, иногда проклятий, Боже праведный! И этот прах, называемый деньгами, или же эти брашна и пития могут производить такую бурю в наших христианских душах, в нас, когда мы знаем слово нашего сладчайшего Спасителя: «Не пецитеся душею вашею, что ясте или что пиете, не телом вашим, во что облечетеся. Возрите на птицы небесные, яко не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложится вам». Или: «Не зависит жизнь человека от изобилия его имения». Боже мой, до чего мы дожили, чем мы лучше язычников при своем образе жизни? Где наша вера, упование на Бога, любовь к ближнему? О, дмение сатанинское, о, стыд наш! Отче Небесный, Ты, ведущий их же требуем и прежде прошения нашего подающий, помилуй нас неверных, неблагодарных и злонравных. Слышим Твое милостивое слово, Владыка: не имам от Тебе отступите, не же имам Тебе оставите. Но, прельщаясь ежедневно земными благами, преслушаем Его и нарушаем Твою волю.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.